Глава 2. «И взошел посланник Господень», буквально как бы ангел Господень там написано, «посланник Господень из Гильгаля в Бохим», место Гильгаль, название Бохим, «и сказал: Я вывел вас из Египта», то есть от имени Всевышнего, как бы передали слово, да? «Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим, и сказал: не нарушу я завета моего с вами вовек. Но вы не заключаете союза с жителями земли той, жертвенники их разрушите. Вы же не послушали гласа моего, что же вы сделали? И потому говорю я, не прогоню их от вас, и будут они для вас тенетами, и божества их будут для вас западней». И вот, когда говорил посланник Господень эти слова всем сынам Израилевым, завопил Господь, завопил народ и заплакал. И нарекли этому месту имя Бохим, плачущие буквально, и принесли там жертвы Господу. И Иегошуа отпустил народ. И здесь возвращается, это касается вот этого времени после. Теперь, значит, подводится краткий итог, связанный с Иегошуа, как бы мост перебрасывается, мостик между книгой Шафтим и Иегошуа, подводится итог эпохи Иегошуа. Иегошуа же отпустил народ, и разошлись сыны Израиля, каждый в свой отдел для завладения землей. И служил народ Господу во все дни Иегошуа и во все дни старейшин, жизнь которых длилась после Иегошуа, которые видели всякое великое деяние Господне, какое он сделал для Израиля. И умер Иегошуа, сын Нуна, раб Господень, будучи 110 лет. И похоронили его в границах удела его в Тимнат-Хереса на горе Ефраима, на севере от горы Гааш. А также все то поколение приобщилось к отцам своим, и встало после него поколение другое, которое не знало Господа и деяния его. Ну, то есть, не видели, после Синайское поколение, можно сказать, да? Которое не знало и после времен Иегошуа. Значит, поколение другое, которое не знало Господа и деяния его, совершенных им для Израиля. И стали сыны Израиля делать злое пред очами Господа и служили Баалам. И оставили они Господа Бога отцов своих, выведшего их из земли египетской, и последовали за богами другими из божеств народов, которые вокруг них, и поклонялись им и гневили Господа. И оставили они Господа и служили Баалу и Аштортам. И воспылал гнев Господень на Израиль, и предал он их в руки грабителей. И грабили они их, и предал их в руки врагов их, окружавших их, и не могли они больше устоять пред врагами своими. Повсюду, куда они и выходили, рука Господня была во злое им, как предсказал Господь и как клялся Господь им, и стало им очень плохо. И поставил Господь судей, вот, собственно, начинается эпоха судей, да? И они спасали их от рук грабителей их, притеснителей их, скажем так. Но и судей своих, значит, израильских, да, они не слушали, ибо ходили блудно всяк, вслед за другими богами поклонялись им. Скоро уклонились они от пути, которым шли отцы их, исполняя заповеди Господни. Они же так не поступали. И когда ставил им Господь судей, то сам Господь был судьей и спасал их от руки врагов их, доколе был жив судья, и пожалел их Господь из-за стонов их, от угнетавших и притеснявших их. Но лишь только умирал судья, они опять отвращались хуже отцов своих, следуя за иными божествами, служа им и поклоняясь им, не уступали ни в чем проступкам родителей своих и не отступали от строптивого пути своих, их. Ну, родителей своих непосредственно, так сказать, да, в первом поколении. А дальше уже и в дальнейшем. «И воспылал гнев Господень на Израиль, и сказал он: за то, что приступил народ этот завет мой, который я установил с отцами их, и не слушали гласа моего, я также не стану больше изгонять от них ни одного из тех народов, которые оставил Иегошуа, умирая, чтобы испытать имя Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались их отцы или нет. И оставил Господь народы эти, и не изгнал их сразу, и не предал их в руки Иегошуа». Здесь перевод немножечко туманный получается, но я в ходе... Не совсем понятно, непонятно, эти народы Всевышний оставил во времена Иегошуа, или же они остались, потому что евреи отступили. Значит, если прочитать внимательно, понятно, что Господь их оставил во времена Иегошуа, дабы испытать Израиль. Ясно, да, идея такая? Дабы испытать Израиль. А евреи не выдержали испытания и отступили. Вот так вот. А тогда, в дальнейшем, уже Всевышний сказал, что помощи так той, которая была, не будет, и вам будет труднее, значит, вот сейчас с ними сражаться, и, значит, будете терпеть больше этих притеснений. Вот, чтобы было ясно, точки над «и». Там немножко смазано в переводе. Значит, здесь не сравнится короткий комментарий, тем не менее, значит, тоже очень важный. Значит, евреи, подвергшись сильному влиянию со стороны ханаанских народов, опустились на землю, что называется, да? Значит, что можно сказать в оправдание, как бы, или понимание? Если мы вспомним, здесь прямая связь с книгой Йошуа идет, если мы вспомним, о чем мы говорили в книге Йошуа, какая проблема там стояла, помните, значит, Брит Илая, Брит Атая, Верхний Завет и Нижний Завет, то есть завет избранности, вернее, завет народа отдельного, связанного со Всевышним и не отвергающего идолопоклонства, и второй, отдельно, отделившегося, скажем так, от идолопоклонства, а второй аспект Брит-Татая – это народ, который старается сделать все, чтобы как можно больше людей от идолопоклонства отошло, то есть тикун-Ола. Так вот здесь видно, значит, сначала евреи как бы были в состоянии Брит-Илая, высший завет, и им говорили, что нужно, значит, завет, связанный с воздействием на другие народы, тоже соблюдать. Теперь произошло противоположное. Вот это вот, знаете, такая корректива, это зигзаг. Человек идет в одном направлении, слишком далеко зашел, его поворачивает. Мы об этом уже говорили как раз в книге Йошуа. Вот. Значит, здесь они слишком сильно вошли, так сказать, в эту самую свою роль наставников пастырей, так что, значит, опустились уже до уровня кананских народов. Это напоминает историю, прямая аналогия. Была, значит, прецедент в Торе, в истории с Пинхасом, вот когда была история с этими самыми медианитянками, да? Mm-hmm. Женщинами-медианитянками, которые их, значит, таким, правда, там они притворно, значит, они притворились, что они хотят чем-то интересоваться, и, значит, затащили еврейство, евреев очень быстро до идолопоклонства. Здесь это было дольше, то есть уже, так сказать, народ был немножечко иммунизирован, уже какой-то был опыт, но, тем не менее, прошли годы, там десятилетия прошли, и, значит, к сожалению, такой эффект был. Там поколения сменились, понимаете, об этом говорится. Значит, вот попытки соблюдать Брит-Илая, значит, невольно они их отвели в сторону от Брит-Татая. Очень трудно золотую середину, понимаете. Вот тоже была золотая середина, недостаточно собственного ума. И даже коллективного ума недостаточно. Это лишний раз нам показывают. Что для этого нужно, вот какое лекарство Всевышний послал. Необходим ум руководителя духовного. Mm-hmm. То есть здесь он дает, в этом случае, шофтим. И так вообще всегда руководители поколения праведники, шофтим, потом другую эпоху были пророки, другую эпоху, значит, вот сейчас, значит, садики, понимаете, учителя, они абсолютно необходимы, потому что иначе кто в лес, кто по дрова, неизбежно. Раньше или позже. Иногда это бывает, этот вопрос исчисляется там месяцами, иногда годами, иногда, значит, поколение, но все равно это неизбежно. Необходимо, значит, какое-то такое духовное сознание, которое объединяет, как в свое время был Моше, сознание которого объединяло сознание всего народа Израиля, так вот говорят мудрецы. Вот необходим, значит, кто-то, знаете, что Шмуэль в своем поколении, как Моше в своем поколении и так далее. Необходим Рошадор, то есть глава поколения или в отдельных случаях главы поколения, но в самом числе люди, вознесенные над, духовно вознесенные над народом. И вот в том, что евреи отошли, возвращаясь назад, значит, то, что они не выдержали, значит, вот как бы немножко слишком сильно, не мало того, что опустились на землю, они еще и прилипли, вот это самое, что опустились на землю, знаете, можно плавно опуститься, подняться, это неизбежно, иначе нет контакта с земной поверхностью. Но главное при этом не прилипать. А они прилипли и даже начали корни пускать, понимаете? Уже начали поклоняться, значит, там, перечислено кому. Так вот, значит, в этом их укоряет Всевышний, причем укоряет через Пинхаса. Комментарий Раши говорит. Названный Малах Ашем прислал ангела, который, значит, вот им что-то говорил. Это ангел, который к ним обращался, это на самом деле это Пинхас. К ним пришел, и через Пинхаса прямо вот пророческий голос был, он говорил от имени Всевышнего, я, понял, вот, я вывел вас и так далее, то есть прямо, поэтому как ангел здесь уже, в полном смысле слова, понимаете? Так что вот я упомянул, кстати говоря, сейчас я упомянул Пинхаса, вот эту историю, как Пинхас там вступился за Всевышнего, когда начались блудно ходить. И вот я сейчас вспоминаю, как по наитию, очень точно, я как раз, нет, не имел в виду, очень точно, как раз вот его и прислали в укоризну. Именно его, он и есть тот самый, так сказать, самая подходящая кандидатура для того, чтобы их укорять. Потому что он как раз вот, с него и началось борьба вот с этими самыми отступничеством. Да, отступничеством, когда Брит-Татая начинает заслонять Брит-Илая. Знаете, человек начинает прилипать уже. уже. Там, где нужно в одно касание, он начинает, там, значит, залипание начинается. Вот. Теперь интересно, значит, еще одна деталь здесь присутствует. Он поднялся, Малах Ашем, то есть Пинхас, да, из Гильгаля в Бухим. Место называется Бухим. Называется она Бухим, потому что там народ плакал. И по этому событию, значит, в дальнейшем это место получило такое название. Но мы сейчас говорим о Ремезе. Поскольку есть, мы знаем, в этих книгах очень часто, может быть, даже и всегда, я не знаю, значит, очень часто это просто видно, топографические ремезы, да, названия, которые нам дают какую-то информацию о происходящем, намеки на что-то. Так вот, есть Гильгаль и Бохим, да. Ну, Бохим, да, вот, значит, поднялся ангел Всевышнего из Гильгаля к плачущим, да. Почему именно поднялся? Я говорю, не на местности имею в виду, а в духовном плане. Что значит поднялся ангел? Откуда поднимается ангел? Что-то из Гильгаля поднялся к Бухим. Значит, здесь можно такую вещь усмотреть. Значит, слово Гильгаль, это намек, у нас встречалось очень часто, на слово Гильгуль, перевоплощение. Бухим – это плачущие, те, кто вот осознал, раскаялся, расплакался, мы видим неблаговидность ситуации. Понимаете, так люди живут, вроде все нормально, солнце встает, там, дожди идут, все хорошо, что вам еще нужно? Все нормально, мирная обстановка сравнительно, братания, так сказать, добрососедские отношения. И потом, когда вдруг поднимается вот что-то такое, им что-то показывают, они начинают плакать, то есть они осознают. То есть те, кто способны, по крайней мере, когда есть усиманы, знаки, намеки на это, понимаете, они способны вот так вот заплакать, увидеть, что далеко не все благополучно. Значит, откуда поднимается посланник Всевышнего? Значит, вот в связи с тем, что был нарушен брит, в связи с нарушением брит Илая, значит, имя Всевышнего оказалось униженным в плену хананских клипот. Это не просто так. Понимаете, когда что-то происходит, нарушение, значит, какие-то нечистые силы какая-то имеют доступ туда, где ей быть не положено. То есть какое-то загрязнение в духовных мирах происходит. И вот, значит, в связи с этим, значит, это все, это необходимо было сделать. Может быть, в данном случае имеется в виду, как бы, из какой-то глубины. Здесь я не могу сказать. Я хочу другой ремес найти, откуда именно поднялся, с точки зрения Гильгаля, в Ял Мина Гильгаль. Значит, мы знаем, что Гильгулем, это простая, собственно говоря, простая логика здесь. Классический такой, вот, о котором, что называется, знают очень многие, то есть общеизвестный, почти общеизвестный Гильгуль. Мы знаем, что Гильгулем Пинхаса является Ильягу. Что Ильягу Нави является Гильгулем Пинхаса. Значит, такое впечатление, что вот именно на это намек. То есть то, что было тогда, это само собой. Пришел Пинхас, их укорял и так далее. Но это и осталось и в дальнейшем. И в дальнейшем в этой роли укорителя будет выступать Ильяу Ганави. Мы знаем из книги Малахим, каким образом все это происходило. Он будет укорять народ. Также в свое время Пинхас. Значит, вот он, Ял, значит, впоследствии роли Пинхаса, укоряющего народ Израиля, выступает Ильяу Ганави, его перевоплощение. И тогда эти слова можно таким образом трактовать. Значит, Пинхас в этот момент, особенно, значит, он, у него и раньше был получен брит Кегунат Олам, знаете, получил коэнство. В данном случае он, то есть продолжается как бы рост, его духовный рост. Он становится, собственно говоря, после Иешуа как бы преемником самой крупной фигуры, последним, кто, в общем-то, ну или последним из великих героев вот того поколения пустыни. Еще долгое время, значит, еще несколько судей будут при нем. Он, значит, вот как бы сверху, с высоты, с небес, как бы надзирает над народом, наставляет их. Наряду с судьями, как бы, понимаете? Он как бы уже между судьями и Всевышним. Он как уже Малах. И вот здесь вот он обретает это качество, как Малах Ашем, во всей своей полноте, который во всей своей полноте раскроется позднее в его Гильгуле Ильягу. То есть при жизни Ильягу и после смерти Ильягу. Это самое главное, понимаете? То есть то же самое здесь Пинхас, который становится уже как бы Малах, Ильягу после ухода, он становится в полном смысле слова, мы знаем уже, Малах, который помогает евреям в изгнании, приведет Машиаха, предтечем Мессера Машиаха, все это будет происходить. Вот. Кому же поднимается из Гильгуля, из вот этого, через эти самые Гильгули и так далее, кому поднимается вот этот вот самый вестник Малах Ашем? Я сейчас говорю Элияу Нави в данном случае. Да? Кому поднимается? К тем, кто плачет. Вот тем, кто плачет. Тем, кто слишком хорошо и так далее, значит, он... Тем, кто способен, скажем так, плакать. Понимаете, потому что далеко не все им скажут, а он не услышит. Хотя, конечно, когда происходит какое-то такое чрезвычайное событие, пророчество прямое, то тут невольно расплачешься. Но когда вот нет такой степени раскрытия чуда, то здесь, значит, приходит в первую очередь тем, кто плачет. То есть он, кто видит неблагополучие ситуации. Оно очень часто, скажем, благополучие – это более редкий случай. Вот тем, кто способен видеть, во-первых, и не закрывать глаза, а кроме того, еще слезы, если навертываются хотя бы, понимаете, вот к ним приходит уже, значит, посланник Малаша. Приходит из того мира посланец, как вот только что сегодня об этом пошла речь, и их наставляет как-то, что-то как-то к ним обращается, кого-то укоряет, кого-то поддерживает. В общем, по крайней мере, в этой фразе так и хочется, что отзвучивают вот какие-то такие настроения, такие мотивы. Вот это по второй главе.